С новостями дня вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. И главная тема нашей программы – развитие российско-британских отношений. Какими будут ответные действия Москвы на решение Лондона выслать из страны 4 российских дипломатов? А также в нашей программе в России открыт сезон летних молодежных политических лагерей. И в Москве после реконструкции открывается станция метро «Арбатская». Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Итак, Москва готовится к ответным действиям в связи с решением Великобритании выслать из страны 4 российских дипломатов. По крайней мере, об этом уже вовсю заявляют российские политики. Резкой была и официальная реакция МИДа. В Лондоне должны хорошо понимать, что задуманные британскими властями, цитирую, «провокационные действия», конец цитаты, не останутся без ответа и не могут не повлечь самых серьезных последствий для российско-британских отношений в целом. Об этом заявил российским журналистам официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин. Агентство «Интерфакс» также цитирует слова информированного источника в Москве, который заявил, что ответ России не заставит себя долго ждать. Между тем, премьер-министр Великобритании Гордон Браун уже заявил, что не сожалеет о решении Лондона выслать 4 российских дипломатов. Об этом намерении, напомню, объявил в понедельник британский министр иностранных дел Дэвид Мелибенд после того, как Россия отказалась выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового. Британские власти считают Лугового причастным к смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России, а впоследствии подданного Великобритании Александра Литвиненко. О деле Литвиненко и о том, как будут развиваться российско-британские отношения, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович беседует с бывшим резидентом КГБ Великобритании, а ныне историком разведки, живущим в Лондоне, Олегом Гордеевским.
Дело в том, что, с одной стороны, история с Луговым кончается, но, с другой стороны, только начинается. Потому что впервые сделано заявление о мерах, санкциях, которые применяет британское правительство. Убили британского гражданина на британской земле. Это такого не было. Это требует очень крупной меры. Кроме того, до этого, все эти месяцы последние, Россия вела вот себя в отношении Британии вызывающе и чрезвычайно грубо. После этого сейчас Британия приняла против России довольно-таки скромные вроде меры, потому что они высылают 4 дипломатов, они объявляют, что они будут договариваться о мерах в европейском сообществе, и они составили список чиновников крупных российских, которым не будет доступа вообще в Великобританию. Ну, хотя это звучит скромно, на самом деле это довольно много, потому что неизвестно, что примет европейское сообщество, и тоже неприятно многим крупным чиновникам быть, так сказать, персона нон-грата Великобритании. Так что эти меры, они довольно существенные. Теперь, что касается будущего. В будущем Британия порвет все разведывательные отношения с Россией. Дипломатическое сотрудничество тоже быть не может, практически, кроме элементарных там обменов нотами, каких-то визитов, потому что Россия выступила против всех общественных организаций, общественных, негосударственных, которые существуют на какие-то подаяния других стран и на свои деньги. И почти их всех распустила, ограничила и обвинила Англию, что Англия вот поддерживает организации, которые держатся на иностранные деньги и так далее. Значит, Англия не сможет работать с этими общественными организациями. А что и работать с правительством, которое неизвестно чем занимается. Так что в течение нескольких лет будет такой довольно низкий уровень дипломатических и других общественных тоже отношений между Россией и Великобританией, или Британией и Россией. Но я думаю, что либо пойдет гора Магомету, или Магомет пойдет к горе. Где-то со временем какие-то все это будет примерно улучшаться, и со временем отношения, если не наладятся, но они, так сказать, немножко нормализуются.
Олег Антонович, вот у меня был разговор в конце прошлого года с одним британцем, довольно хорошо знающим Россию и занимавшимся России, он сказал мне следующее, что британская реакция будет не слишком громкой, если не будет у британских властей полного ощущения или даже знания того, что к убийству Александра Литвиненко приложило руку именно российское государство, что это не частная инициатива отдельного лица. Как вы считаете, судя по той реакции, которая состоялась, получается ли, что британские власти уверились в том, что как минимум приложило руку к этому убийству российское государство?
Ну, они, конечно, уверены, у них сомнений нет. Но они, во-первых, вежливые люди. Во-вторых, ну, все-таки они не хотят международных крупных осложнений. И то, что они сказали, что будут обсуждать в европейском сообществе, это и есть намек, что это информация о том, кто участвовал, кто дал санкцию и контролировал. Они все это расскажут в европейском сообществе на большом или заседании, или по отдельности. С удовольствием расскажут это и Польше, Германии, и Франции, и другим дружественным странам, таким как Дания, Швеция, Финляндия. И так, что это будет хорошо и широко известно в Европе на таком высшем уровне. Поэтому нет, у них сомнений нет, но у них большие сомнения, как это подавать. И британская реакция, и британские действия всегда мягкие, осторожные.
Совершенно ли правильно ли я вас понял, что вы уверены в том, что Александр Литвиненко за какое-то время до смерти рассказал в подробностях о том, что происходило с ним, британским правоохранительным органам?
Абсолютно уверен. Я знаю от него, и от Марины, и от этого Саши из Нью-Йорка, и Березовского, и всех, кто был, и от полицейских. Они ходили ко мне, тут сидели у меня в комнате два раза, и все рассказывали. Так что это совершенно точно, что последние 4 дня, потому что он до этого он так еще хитрил, и как-то не хотел все раскрывать, хотя он был очень больной. Очень больной. Но когда он понял, что он умирает, это за 4-5 дней перед смертью, он стал все рассказывать. И там мне говорили, полицейские сидели с ним просто с раннего утра до позднего вечера, пока он просто не отключался. Так что они знали от Литвиненко все.
С историком разведки Олегом Гордеевским, который находится в Лондоне, беседовал мой коллега Данила Гальперович. Еще несколько выдержек из вчерашнего заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибенда. Он заявил, что если Луговой отправится в любое другое государство, Великобритания будет добиваться его выдачи. Он также отметил, что речь идет о преступлении, совершенном на территории Великобритании против британского подданного. Королевская полиция собрала ряд неопровержимых улик против Андрея Лугового. Он официально заявил, что вновь может заявить следующее. Это тяжелейшее преступление было совершено в Лондоне в ноябре 2006 года, когда мистер Луговой отравил мистера Литвиненко смертельной дозой полония-210. Конец цитаты. Мы вернемся к этой теме буквально через минуту. Напоминаю, что вы слушаете программу «Свобода» в 9, в Москве 9 часов 15 минут. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Британский премьер Гордон Браун не сожалеет о высылке 4 российских дипломатов в связи с отказом Москвы выдать Андрея Лугового. На западе Украины во Львовской области потерпел аварию поезд с ядовитым веществом, жидким желтым фосфором. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из ДОВСИ. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров» в памяти Дмитрия Пригова. Юбилейная выставка Академии художеств, презентация книги Юлии Кисиной «Улыбка топора» и интервью с актрисой Яниной Лисовской. Слушайте в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. И мы возвращаемся к главной теме вчерашнего вечера и сегодняшнего дня – к решению Лондона выслать из страны 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы выдать господина Лугового, которого подозревают в Лондоне в покушении, в причастности к убийству Литвиненко. О том, что пишут по этому поводу сегодняшние российские газеты, расскажет моя коллега Надежда Перцева, которая находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Надежда, доброе утро. Какой тон публикации по этому поводу?
Доброе утро, Арслан. Но тон общий. Газеты излагают события, что происходило во время вчерашнего вечера. Различные заявления, точки зрения, но я думаю, что самым красноречивым это будут заголовки сегодняшних публикаций, которые я сейчас приведу вашему вниманию. «Решение безответственности. Российская газета. Англия ответила за Лугового. Комсомольская правда. Цена Лугового. Время новостей. Британия хочет иметь крепкие отношения с Россией, при этом Лондон высылает 4 российских дипломатов и требует изменений Конституции Российской Федерации. Независимая». Брауновское движение. Новый британский премьер объявил России войну, дипломатическую и визовую. Известие. С невыданным размахом Великобритания и Россия начали дипломатическую войну. Коммерсант. Туманный ответ Лондона. Новое известие. Ну и я бы не хотела останавливаться на подробном изложении самих публикаций. Я хотела бы изложить точки зрения, которые приводят сегодняшние российские газеты.
Мнение российских политиков, экспертов.
И общественных деятелей. Да, безусловно.
Это разные точки зрения или...
Есть разные точки зрения. Так, например... Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», считает, что это предсказуемая была ситуация. Этот шаг Великобритании я бы охарактеризовал как разочаровывающий, поскольку британское руководство по существу выставило ультиматум с требованием изменить российскую конституцию. Причем речь идет о статье, защищающей права и свободы граждан. Сергей Караганов, президент Совета по внешней оборонной политике, считает, что это все похоже на повторение истории в виде фарса. Российско-британские отношения и так в последние несколько лет испорчены из-за обид России на то, что Британия не выдавала Закаева и Березовского. Британия теперь, соответственно, мстит. Но есть и такая точка зрения на страницах издания газеты. Член фракции ЛДПР Алексей Митрофанов считает, что заявление главы британского МИДа не затронет глубинных интересов в отношениях России и Великобритании. Конечно, все это нежелательное явление, однако его нельзя переоценивать, заявил Митрофанов в газете. Мне бы очень не хотелось, чтобы дело дошло до каких-то ответных санкций с российской стороны. А если уж дойдет, то... Всем должно быть ясно, кого и за что наказывают. И здесь же приводится точка зрения лидера Союза правых сил Никиты Белых. Он считает, что ответными санкциями Россия лишь навредит сама себе. Если будет втягивать в войну санкции и нагнетать взаимную истерию, мы лишь сами себе сделаем хуже, заявил Белых корреспонденту газеты. Надо в целом урегулировать вопрос, связанный с требованием выдачи Лугового, найти какой-то компромисс с нашими британскими коллегами. И еще одна точка зрения, который публикует сегодня новые известия. Это точка зрения Алексея Маркина, заместителя генерального директора Центра политических технологий. Решение британского МИДа было ожидаемым событием, особенно после всех последних обоюдных высказываний по делу Литвиненко, считает он. Дальше все будет предельно просто. Обоюдные высылки дипломатов, сворачивание общественно-культурных связей и прочие прелести. То есть, по сути, возвращение к холодной войне. Правда, отмечает господин Алексей Макаркин. Сомневаюсь, что это коснется остальной Европы. Лидеры Европейского Союза, скорее всего, сдержанно поддержат Соединенное Королевство, однако на открытый конфликт с Москвой не пойдут. Тем более, все прекрасно понимают, что цены на энергоносители в мире сейчас такие, что Россия способна безболезненно пережить этот конфликт. Это была точка зрения Алексея Макаркина, заместителя генерального директора Центра политических технологий.
В этой заметке промелькнул термин «холодная война». Как часто он повторяется на страницах газет?
Достаточно часто, хочу это отметить. И прогнозы, в общем, достаточно неутешительные. Правда, скажем, в газете... Сейчас я независимая газета считает, что торгово-экономическое сотрудничество ни Лондон, ни Москва ставить под удар пока не хотят. И отмена торговых преференций стала бы крайней мерой в нынешнем противостоянии, считает независимая газета.
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева познакомила нас с публикациями в сегодняшних российских газетах, которые касаются вчерашнего решения Лондона о высылке 4 российских дипломатов. И в продолжении темы еще один комментарий. Мой коллега Андрей Шары беседует с главным редактором сайта «Агентура.ру», экспертом по вопросам спецслужб Андреем Солдатовым.
Боюсь, то он сейчас только фигурант уголовного дела, заведенного по факту его заявлений в отношении попыток его завербовать со стороны британской разведки. Официального статуса касательно убийства Литвиненко у него никакого нет.
А по каким причинам?
Причины двойственны. С одной стороны, если следовать строго российским законам, то, получив от Королевской прокуратуры заявление на выдачу логового, российская прокуратура должна была их рассмотреть и предложить в качестве альтернативы, а поскольку выдать российского гражданина за рубеж невозможно, предложить завести уголовное дело здесь и начать его расследовать здесь. Но, насколько известно, Британия отказалась судить логового здесь, поэтому я думаю, что ситуация сейчас повисла.
В свое время ведь возбуждалось уголовное дело по факту убийства Литвиненко в России.
Да, но боюсь, что логового в данном случае, если проходит, то максимум в качестве свидетеля, по крайней мере, никаких подписок с ним, насколько я знаю, не брали.
А известно ли что-то о том, как развивается или развивается ли хотя бы формально дело о расследовании убийства Литвиненко в России?
Официальных данных нет, поскольку все эти новости были замещены еще 2-3 недели назад новостями о вот тех двух шпионских процессах, которые начались после сначала заявления Лугового, сейчас они вот продолжаются после заявления Жарко.
Как эти дела рассматриваются и каково дальнейшее их движение согласно российским законам?
По российским законам, если гражданин сделал заявление и проводится проверка Следственного управления ФСБ о том, что в этих заявлениях вообще есть ли какой-то смысл, а то и если Следственное управление находит некий смысл или основание для того, чтобы что-то делать дальше, заводится уголовное дело, так называемое уголовное дело по факту. То есть не против кого-то, не с обвинениями в адрес какого-то лица, что он является преступником, а по факту преступления. В данном случае по факту предполагаемой попытки шпионажа и вербовки российских граждан с целью шпионажа на территории России, насколько я понимаю. Более подробно это знать нельзя, поскольку этим, в принципе, ограничиваются официальные заявления ФСБ. Но они утверждают, что в заявлениях Лугового и Жарко содержится достаточно деталей и достаточно оснований для того, чтобы завести два фактически уголовных дела по факту британского шпионажа в России.
Что говорит вам опыт эксперта в области деятельности российских спецслужб? По сути дела, можно ли сказать, что дело Литвиненко просто не расследуется в России, а по делам Жарко и Лугового идут какие-то сценированные следственные действия?
Немножко странно выглядит ситуация, потому что уголовного расследования действительно в отношении смерти Литвиненко практически не проводится, потому что следственные действия должны, естественно, проводиться на той территории, где совершено было преступление. Как мы знаем, была одна командировка сотрудников Российской Генеральной прокуратуры в Великобританию, после чего мы ничего не знаем о том, что происходит дальше. Следовательно, люди туда не выезжают. Следственные действия, если проводятся, то проводятся в России. Никакого отчета об их деятельности нет, и поэтому здесь такое впечатление, что действительно ситуация заморожена. А в то же время, по странному стечению обстоятельств, все люди, которые, скажем так, засветились в деле Литвиненко, они превращаются почему-то в фигурантов, свидетелей или людей, которые просто стояли рядом, а с некими шпионскими историями, которые вот почему-то их оказалось уже несколько. И все они имеют, с одной стороны, вовлеченного Литвиненко, который выглядит в этих шпионских историях как не просто агент британской разведки, но как человек, который был не просто завербован, но и который сам вербовал агентов для шпионажа и подрывных действий на территории России.
Вы ждете каких-то правовых действий со стороны прокуратуры российской?
Вообще ситуация сложилась немножко странная с точки зрения, скажем так, прецедентов, которые были во времена холодной войны, и которые были, ну, в принципе, это же не первый, скажем так, шпионский скандал между Россией и Великобританией уже в новые времена, и в 90-е годы были высылки дипломатов с той и другой стороны, в частности, в 96-м году после дела Платона-Обухова. Но необычная ситуация заключается в том, что здесь немножко она двойственная. Дело в том, что официально ведь британские и спецслужбы, и правоохранительные органы так и не обвинили российские спецслужбы в том, что они принимали участие или имели какое-то касательство к убийству Литвиненко. А государство обвиняется только в том, что оно, если подходить формально, выполнило требования собственной конституции, не выдало своего гражданина в другую страну. И поэтому не очень понятно, как дальше действовать. Стереотип сломался. Но, видимо, действия будут предприняты со стороны МИДа. Российский МИД попытается разыграть из этого всю ту же шпионскую историю. Будут выдворены опять 4 дипломата. И, видимо, последуют новые фильмы на российском телевидении о шпионаже со стороны британской разведки.
Говорил главный редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 25 минут. На очереди новости спорта. В студии спортивный обозреватель Дмитрий Морозов.
Футбол и теннис, вот чему я решил посвятить сегодня, уделить сегодня внимание, Арслан. Ну, во-первых, в Австрии стартовал, как известно, чемпионат Европы по футболу. Почему я говорю, как известно? Потому что мы на протяжении долгого времени анонсировали эти соревнования. И уже в нашем эфире прозвучало несколько репортажей наших друзей и коллег Валерия и Олега Винокуровых. Так вот, это чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет. И в этом соревновании принимает участие российская сборная под руководством Равиля Сабитова. В первой игре вчера россияне в упорной борьбе потерпели поражение от сверстников из Германии 2-3. А во втором матче в группе «Б» французы разгромили сербов 5-2. Ну и вот результаты матча в группе «А». Австрия, Испания 0-2, греки выиграли у португальцев 1-0. Ну, конечно же, не все еще потеряно для россиян.
У российской сборной.
Конечно, два матча группового турнира, так что...
А какие вообще были прогнозы на игры российской сборной?
Прогнозы очень-очень такие осторожные. Ну, молодежные соревнования, Арслан, дело в том, что молодежные соревнования, чем моложе футболисты, тем сложнее прогнозировать, естественно, развитие событий, поскольку... Люди молодые еще пока, не сформированные, ни как, так сказать, личности, ни как футболисты.
Но тема интересна, эти соревнования, видимо.
Конечно, конечно. Вот почему на протяжении вот этого года уже второй турнир, такой юношеский молодежный футбольный турнир, мы подробно освещаем в нашем эфире. В Голландии побывали Валерий и Олег, вот теперь они работают в Австрии. Подмечают какие-то интересные особенности. Ну, одна из которых это возросшее мастерство молодых футболистов. Валерий на протяжении длительного времени уже наблюдает за молодежными и юношескими футбольными соревнованиями. Его, одна из главных его мыслей, что уровень молодежного футбола, юношеского футбола заметно вырос. Тем временем в Азии проходит розыгрыш Кубка этого континента. Это такие крупнейшие соревнования в Азии. Командные, естественно, в нескольких странах они проходят. Вот вчера, в частности, сборная Австралии разгромила команду Таиланда со счетом 4-0. А Ирак и Оман в этой же группе А сыграли в ничью 0-0. И таким образом, от группы участниками четвертьфинального раунда стали Ирак и Австралия. И сегодня, наряду с очередными матчами этих турниров, юношеского чемпионата Европы и розыгрыша Кубка Азии, стартует очередной розыгрыш Лиги чемпионов, главного европейского клубного футбольного турнира. 14 матчей пройдут во вторник и в среду. Впервые в этом турнире, что примечательно, примут участие команды из Андорры, Сан-Марино и Черногории, которая недавно объявила независимость от Сербии. Что касается постсоветского пространства, то сразу 9 команд примут участие в этом турнире в Лиге чемпионов. Ну и, разумеется, российские клубы ЦСКА и Спартак. Теперь к теннису. Буквально два слова. Евгений Королев вышел во второй круг соревнований в Амерсфорте. Это в Голландии. Ну а в Лос-Анджелесе продолжает участие Дмитрий Турсунов. Теймураз Габашвили завершил выступление. Марат Сафин в эти минуты играет с Крисом Гучьоне из Австралии.
Спасибо, Дмитрий. К сожалению, мы не успели рассказать обо всем, но более подробно спортивную панораму слушайте в программе «Свобода в полдень». Я напоминаю, что вы слушаете программу «Свобода в 9» в Москве. 9:30, и на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что не сожалеет о решении Лондона выслать 4 российских дипломатов. Решение принято после того, как Россия отказалась выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового. Британские власти считают его причастным к смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. На западе Украины во Львовской области потерпел аварию поезд с ядовитым веществом. Сошли с рельсов и загорелись, по разным данным, от 11 до 15 цистерн с жидким фосфором. Белград готов дать Косову больше автономии, но никогда не согласится на предоставление краю независимости в обмен на вступление Сербии в Евросоюз, заявил премьер-министр Сербии Воислав Каштуница. Представитель Северной Кореи Ким Йо Гван прибыл в Пекин для участия в очередном раунде многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. В понедельник инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что северокорейский ядерный реактор в Йонбоне действительно отключен. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены в понедельник на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Взрывы произошли в городе Киркук, один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что поспешный вывод американских войск из Ирака может углубить кризис в этой стране. Сегодня в Вашингтоне Пан Ги Мун обсудит ситуацию в Ираке и другие международные проблемы с президентом США Джорджем Бушем. Соединенные Штаты выделят 190 миллионов долларов новому палестинскому правительству на оказание гуманитарной помощи населению автономии, объявил в понедельник президент США Джордж Буш. В России сегодня проходят мемориальные акции и богослужения в память о последнем российском императоре Николае II и членах его семьи, расстрелянных большевиками в июле 2018 года.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. В эти дни открывается сезон летних политических лагерей. Прокремлевское движение «Наше» разбило свой лагерь в Тверской области на берегу Селигера, а движение «Местное» на берегу Оки в Подмосковье. Активисты прокремлевских движений говорят, что главная тема их сбора – подготовка к парламентским и президентским выборам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Движение «Наше» рассчитывает собрать на берегах озера Селигер около 10 тысяч подростков из 50 регионов России. Все они должны будут принять участие в конференциях, лекциях, спортивных мероприятиях. Движение «Местное» разбило свой лагерь в 100 километрах от Москвы. Сюда приехали более 1000 человек, жители будут в палатках. О программе пребывания в летнем лагере рассказывает пресс-секретарь движения «Местный» Мария Шаповалова.
Так как в основном это образовательный лагерь, то очень четко продумана образовательная программа. Например, ребята прослушают такие лекции по психологии, риторике, умению говорить. Кроме того, политика, геополитика, история современной России. Также ввиду того, что мы являемся движением Московской области, то отдельным блоком образовательной программы будут как раз-таки лекции, семинары, связанные с Московской областью. Также история, различные проблемы, обсуждение, возможные пути выхода и решения. Кроме того, являясь движением экологическим, ребята наши рассмотрят ряд экологических проблем и также в виде такой игры попробуют предложить выходы ее решения. Таким образом, мы развиваем в ребят, которые приезжают сюда, креативность. Лекции, семинары будут читать ведущие преподаватели московских вузов, а также федеральных, общероссийских вузов. Кроме того, приедут гости: Борис Силович Громов, губернатор Московской области, Никита Михалков, олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Эти многие другие люди будут беседовать с ребятами на различные темы, в частности, вот в рамках образовательного процесса.
Ожидают отдыхающих под знаменами движения «Местное» и предвыборные игры, продолжает Мария Шаповалова.
Игра называется, тоже проходит на ежегодную, называется «Выборы 2007». В этой игре ребятам предлагается разбиться на две группы. Одна группа – это партии различные, которые будут предлагать голосовать за себя. Другая группа – это избиратели, которые в ходе кампании, которые будут делать партии, выберут достойнейшего стать победителем этих выборов. Будет проходить реальное голосование, и таким образом ребята сделают свой выбор. Мы подготовим их вот к предстоящим выборам 2008 года, потому что это их активное гражданское вообще право голосовать.
Мария Шаповалова утверждает, что предвыборные игры в лагере лишены партийной направленности. И главная цель шире – убедить молодежь принять активное участие в выборах.
На выборах молодежь, к сожалению, не голосует, она не активна. Если мы нашу молодежь призываем к тому, чтобы проявить свою активную гражданскую позицию, для того, чтобы ребята пошли на выборы. Они ведь не должны голосовать за кого-то конкретно. За кого они решают каждый самостоятельно. Но сам факт того, что они пойдут на выборы. Кроме того, таким образом, также они сагитируют других молодых парней и девчонок, для того, чтобы те шли голосовать.
Говорила пресс-секретарь движения «Местный» Мария Шаповалова. Летний отдых в лагерях движений «Наши» и «Местные» на этот раз главным образом подчинен предвыборной теме. Так считает российский политический аналитик Владимир Прибыловский.
Хотя, с другой стороны, такие вещи делались и прошлым летом, но учитывая масштаб, а он гораздо более значительный, чем в прошлом и позапрошлом году, кроме того, то не только наши, но и несколько пропутинских движений сразу это устраивают. Местные отдельно, а три другие движения вместе. Видимо, это предвыборное.
Лидер молодежного яблока Илья Яшин невысокого мнения об организационном потенциале прокремлевских молодежных движений.
Вообще у всех кремлевских молодежных организаций есть только две функции на самом деле. Первая функция – это демонстрация массовой поддержки президента и действующей там партии власти со стороны молодежи. А вторая функция – это организация массовых акций протеста для того, чтобы не допустить оранжевого сценария, подобного украинского, в нашей стране. Собственно, ради этого они и были созданы, ради этого власть тратит на них большие финансовые административные ресурсы. Ради этого, чем ближе какие-то такие важные события, тем больше их мобилизуют. Но вот, собственно, сейчас наступает такой, собственно, момент истины для всех этих кремлевских молодежных движений, придуманных в администрации президента, потому что вот-вот начнутся две главные федеральные избирательные кампании. И они должны быть полностью отмобилизованы. Поэтому нынешние политические летние лагеря для них имеют принципиальное значение. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, подходят они к ним не в лучшей форме.
Про кремлевским молодежным лидерам не чужд и материальный интерес, считает Владимир Прибыловский.
Вообще для лидеров и опекунов этих движений в значительной степени все это не более чем пилеж денег, как государственных, бюджетных, так и в еще большей степени тех денег, которые по звонку из администрации президента им выделяют богатенькие Буратино, крупные бизнесмены. Насколько я знаю, большая часть участников этих акций, наших, местных, молодой гвардии в особенности, они вполне, так сказать, эти люди конформистски настроенные, никакую идеологию они не воспринимают, это для них такой инструмент карьеры. То есть, может быть, где-то там наверху думают об идеологии, но это в значительной степени самообман.
Игры с молодежью могут породить проблемы для самой власти, убежден Илья Яшин.
Сурков и прочие руководители страны, включая президента Путина, кстати, обещают этим ребятам, что они станут будущей политической элитой нашей страны. На самом деле, совершенно очевидно, что действующая политическая элита совершенно не собирается уступать в свои места и свои позиции вот этим вот молодым ребятам, которых сегодня собирают в летних лагерях и в кремлевских молодежных движениях. Поэтому, когда их используют, вот эти вот кремлевские молодежные активисты, которых сегодня обучают, которых сегодня холят и лелеют, они придут и попросят, собственно, те бонусы, которые им обещали. Места в Государственной Думе, места в правительстве, места в администрации президента. Конечно, им эти места никто отдавать не собирается. Вот здесь возникнет серьезный конфликт интересов, потому что этих ребят достаточно много, потому что их чему-то обучили, их научили организовывать какие-то акции протеста. И если вот у нынешних кремлевских активистов завтра возникнет какой-то серьезный лидер, это будет очень серьезной проблемой для тех людей, которые окажутся у власти после 2008 года. Тем более, что нет никаких сомнений, что новому президенту и новой партии власти понадобятся уже свои наши.
Говорил лидер молодежного яблока Илья Яшин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9», и далее в нашей программе вы узнаете, как робот использует модель человеческого мозга, и о том, что генетики нашли точки и запятые в коде ДНК, а также ученые создали солнечные батареи нового поколения. Об этом в панораме высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Британская компания RiverDocs выпустила программу для конвертирования файлов формата PDF в формат HTML. Документы в формате PDF не очень удобны для чтения через сеть, и поэтому их часто приходится сначала распечатывать. Перевод PDF-документа в HTML, по мнению сотрудников RiverDocs, решит эту проблему. О новом конвертере рассказывает Олег Львов.
Новый софт может оказаться полезен также людям с ограниченными возможностями. Такие люди часто используют программы для чтения текста с экрана, однако далеко не все эти программы распознают формат PDF. Конвертер RiverDox может им пригодиться. Он также может оказаться полезен самим компаниям, выкладывающим официальные документы у себя на сайтах. Ведь если компания предлагает документацию только в формате PDF, то она невольно ущемляет права людей с ограниченными возможностями, поскольку не все они смогут эту документацию прочесть.
Новости коротко. Немецкие технологи из университета Геттингена создали робота, который использует механизм ходьбы, аналогичный человеческому. У двуногого робота есть сенсоры в суставах, отвечающие за равномерность движения, и есть инфракрасный сенсор, соединенный с нейронной сетью. Он включается, когда походку нужно скорректировать. Сенсор анализирует поверхность на пути робота, а нейронная сеть обрабатывает данные сканирования. Столкнувшись с препятствием, робот решает, как ему двигаться – быстрее или медленнее, прямо или с наклоном вперед. Некодирующие белки и участки ДНК могут выполнять функцию знаков препинания в геноме. Такое предположение отстаивают исследователи из Сан-Диего. Они установили, что один из некодирующих участков ДНК контролирует работу соседнего гена. Некодирующие участки ДНК составляют около 96% наследственного материала. Они состоят из повторяющихся последовательностей нуклеотидов между кодирующими участками. Не так давно считалось, что они не выполняют в геноме никаких функций. Теперь ученые сравнили некодирующие блоки генома с пунктуацией. Не исключено, что именно в них содержится информация, указывающая, какой ген должен быть заблокирован, а какой активен. Ученые из университета в Санта-Барбаре вместе с корейскими специалистами разработали двухслойные солнечные батареи из органических материалов. Слои имеют разные физические характеристики, поглощают солнечное излучение в разных диапазонах спектра, один в коротковолновом, другой в длинноволновом. Контакты между слоями изготовлены из оксида титана. Коэффициент полезного действия таких батарей составляет более 6%. Это новый рекорд для органических материалов.
В Екатеринбурге проходит 6-й фестиваль православной культуры «Царские дни». Кульминацией стала служба, прошедшая минувшей ночью в храме на Крови, на месте расстрела семьи российского императора Николая II. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
С тех пор, как закончились экспертные работы по идентификации останков, найденных под Екатеринбургом в урочище Ганина яма, после того, как этот прах был захоронен как принадлежащий членам семьи последнего российского императора, с той поры светские историки, правозащитники и публицисты, а также не очень набожные монархисты перестали быть главными лицами июльских дней памяти. Уже 6-й год гости Екатеринбурга и жители города во второй декаде июля стараниями православной церкви поминают святых царственных страстотерпцев на фестивале православной культуры «Царские дни». Архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий накануне открытия фестиваля говорил, что царская тема подверглась спекуляциям и требует более деликатного обращения.
К сожалению, в годы дореволюционные и революционные годы и в настоящее время о царской семье говорим всегда плохо и обливали грязью, всякой грязью. А сейчас люди начинают проникать в смысл этих, казалось, таинственных таких деяний в жизни царской семьи. И мы видим, что люди видят, замечают, что там что-то есть особое, которое для настоящего времени нам было закрыто.
На Урале пройдет традиционный для царских дней фестиваль колокольных звонов, кинофестиваль и нынешнее новшество – фестиваль православных бардов. Кроме того, в дни проведения царских дней общественности была представлена идея создания в Екатеринбурге просветительского центра истории жизни и гибели последнего российского императора и его семьи. Говорит помощник правящего архиерея по вопросам культуры Александр Черепанов.
Наш отдел культурного наследия концентрирует такого рода информацию о царской семье. Уже поставлена задача открытия информационно-просветительского центра «Царская семья» в связи с подготовкой 90-летия, на будущий год будет 90-летие гибели царской семьи.
6-й фестиваль православной культуры «Царские дни» также включен в годовую программу празднования 600-летия представления сподвижника и ученика святого Сергия Радонежского преподобного Саввы Старожевского, основателя Савино-Старожевского монастыря в Звенигороде. Звенигороде. В честь этого события там была написана икона преподобного Саввы Старожевского, которая в ночь с 16 на 17 июля крестным ходом в 20 километров принесена в дар монастырю царственных страстотерпцев. Этот монастырь молод. Он образован несколько лет назад в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом, где были обнаружены останки, которые по заключению экспертизы принадлежали Николаю II и его семье. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Британский премьер Гордон Браун заявил, что не сожалеет о высылке 4 российских дипломатов в связи с отказом Москвы выдать Андрея Лугового. На западе Украины во Львовской области потерпел аварию поезд с ядовитым веществом, жидким желтым фосфором. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из ДОВСЕ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня Невский районный суд рассмотрит иск бывшего председателя профсоюзной организации пивоварни «Хейникен» Валерия Соколова о восстановлении на работе. Валерий Соколов был уволен с предприятия в ходе апрельской итальянской забастовки с формулировкой «за прогул». Между тем, репрессии против профсоюзных деятелей в Петербурге не прекращаются. На днях был уволен заместитель председателя профсоюза чаеразвесочной фабрики «Невские пороги» Витаутас Астраускас, также с формулировкой «за прогул». Однако, по словам уволенного и других членов профсоюза, увольнение напрямую связано с конфликтом между профсоюзом и руководством. Дирекцию сильно задела недавняя проверка инспекции по труду и прокуратуры, инициированная профсоюзом. После нее работодателю пришлось начать оплачивать сверхурочную работу, труд в выходные и праздничные дни, ввести доплаты за ночные смены. Москва. Предстоящей осенью Счетная палата России подведет итоги проверки кадастровой оценки земли в самом дорогом районе Подмосковья – Одинцовском. В настоящий момент аудиторы изучают, насколько соответствует законодательству документы, согласно которым с 2002 по 2006 год 2500 гектаров земель были переведены из категории сельскохозяйственного назначения и переданы под застройку. В феврале текущего года заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль заявил, что рыночная стоимость участков общей площадью 99 гектаров составляла более 50 миллиардов рублей, а областной бюджет получил из них только 54 миллиона. Однако губернатор области Борис Громов посчитал обвинения несправедливыми и выиграл суд у Митваля. Петербург. Ученые Зоологического института Мамонтова комитета Российской академии наук и Международного Мамонтова комитета представят сегодня последние данные об исследованиях мамонтенка Любы, найденной в мае нынешнего года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Уникальность данной находки в небывалой сохранности экземпляра, что породило множество гипотез о возможности клонирования мамонта. Однако заместитель директора Зоологического института Алексей Тихонов опроверг эту гипотезу.
Можно сказать, что там сохранилась живая нетронутая клетка, которая необходима для клонирования. Это просто нонсенс. Этого не может быть, поэтому нельзя клонировать мамонта. Но можно расшифровать геном мамонта. Расшифровал геном мамонта, используя геном современных слонов, с помощью генной инженерии можно получить трансгенного слона. Но будет ли он лохматым? Вообще получится ли он? Потому что, скажем, современные слоны и мамонт принадлежат к отдельным родам.
Дальнейшее исследование мамонтенка должно пройти в Японии. Новости Москвы и Петербурга, 17 июля, Татьяна Волович.
Станция московского метро Арбатская, Арбатско-Покровской линии сегодня откроется после реконструкции. На очереди реконструкция станции метро Курская радиальная. О жизни столичной подземки в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Московский метрополитен – уникальное явление мирового значения, считают специалисты. Особую ценность представляют станции метро 30-х-50-х годов. Как по габаритам, так и по архитектурной стилистике столичная подземка намного значительнее, чем метрополитены Лондона, Нью-Йорка, Парижа и Берлина, говорит профессор Московского архитектурного института, историк архитектуры Наталья Душкина.
Эти станции не просто, как клише называют, дворцы для народа. Это были великолепные улицы и площади, которые расширили пространство города, ушли под землю, будучи абсолютно современным явлением на тот период времени. Мы в тот период времени шли впереди всех других инженерных подземных инфраструктур городов. И надо ценить то, что было создано. Поэтому сейчас очень остро встает вопрос о сохранение станции того периода.
35 станций московского метро сегодня считаются официальными памятниками истории и культуры. Немногие города мира могут похвастаться внесением в реестр памятников такого числа подземных сооружений. Вместе с тем, московский метрополитен до сих пор не подписал охранное обязательство, что с юридической точки зрения позволяет проводить реконструкцию старых станций, нарушая их привычный архитектурный стиль, говорит Наталья Душкина.
Прежде всего, надо сказать о такой жемчужине московского метростроения, да и вообще памятник мирового значения, памятник ар-деко, как станция Маяковская. За последние 3 года на ней произошли очень существенные изменения. Мало того, что не решена инженерная проблема архисложного характера, станция течет так же, как многие другие станции этого периода. Эту задачу надо решить в первую очередь, как системный подход, как грамотный инженерный подход. И только тогда можно говорить о реставрации этих старых станций, иначе, если течь не будут ликвидированы, то те деньги, которые затрачиваются на восстановление поверхности этой станции, а здесь речь идет о крайне дорогостоящих материалах, которые использовались при отделке станции, то эти деньги выброшены на ветер. Прошло не более чем 2 месяца после торжественного открытия этой части станции, мы видим, то опять станция потекла. Следовательно, главная задача – осушение станции по-прежнему не была решена.
По словам президента Центра подземных исследований, лидера движения «Диггеров России» Вадима Михайлова, инженерные проблемы столичной подземки находятся наверху.
Строительство, присовокупленное к метрополитену так или иначе, от рекламных щитов, которые его пробивали, до огромных котлованов, которые его разгружают, здесь хотя бы строительство центра Райкина, и по многим другим местам, где метро либо касается каких-то очень серьезных объектов строительных, либо где строительство достигло своими котлованами глубин, граничащих с метрополитеном, и где переоткачка и разгрузка в грунтах линз вод может привести к тому, что будут также осушаться какие-то синеклизы и обнажаться какие-то полости внутри, о которых мы мало знаем, но которые, безусловно, будут всегда находиться рядом с туннелями. Появление различных полостей вокруг метро, усадки вдоль туннеля и так далее уже говорят о том, что строить что-либо в пределах или уж тем более над туннелями метрополитена крайне опасно.
Конструкции многих станций, в том числе Новокузнецкой, закрытой ныне на реконструкцию Электрозаводской, Кировской, Кропоткинской, стоят в воде. Все их, как и Маяковку, периодически заливает. Это еще одна беда столичной подземки. Вторая проблема, по мнению Натальи Душкиной, принципиально новый тип реставрации. Приемы хай-тека, которые сейчас появляются на многих станциях метро, меняют облик старых вестибюлей.
Существует Московская уникальная школа метростроения, в свою очередь повлиявшая на создание метрополитена не только на территории бывшего Советского Союза и России, но и в других странах. Это не просто техническое сооружение, созданное для перевозки пассажиров. По отношению к старым станциям я должна заметить, что наметилась тенденция, когда совершенно чужеродная по характеру среда хай-тека начинает вклиниваться в станции, ну, взять, к примеру, Маяковскую. Станция ар-деко сейчас испытала сильнейший натиск архитектуры хай-тека и в наземном старом вестибюле. И такая стилевая мутация постепенно идет на многих старых станциях. Старые станции, особенно те, которые являются официальными памятниками, должны сохраняться в рамках научных принципов реставрации. Именно на старые станции приезжают туристы. Московское метро – это абсолютно туристический объект после Московского Кремля – Большого театра. Так что же его показывать, если границы этого памятника начинают все более и более сужаться?
Фактически московский метрополитен – единственный вид общественного транспорта, который дает возможность спланировать время и прибыть в назначенное место без опозданий. Недаром стоимость жилья, находящегося в непосредственной близости к метро, значительно выше, чем квартиры в районах, удаленных от станции подземки. Однако людские пробки появились уже и здесь, говорит Вадим Михайлов.
В нем стало тяжело дышать. Немногие двери имеют хороший герметик. Оно уже не такое стратегическое в отношении того, чтобы там скрылись люди. Значит, нужно что-то менять. Он не резиновый. Раздуться не сможет. Поглотить все более и более разрастающееся население. В основной своей массе, конечно, транзитное. Если Москва не будет интегрировать в область, а метро таким же образом не будет раскольцовываться, а идти куда-то радиально и строиться и дальше, да, интенсивно, то, безусловно, проблемы эти будут расти.
Это было мнение президента Центра подземных исследований Вадима Михайлова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в 9» московская афиша.
Театры. В Школе драматического искусства этим вечером играют спектакль Анатолия Васильева «Песнь 23-я. Погребение Патрокла. Игры». А в Театре «Современник» сегодня спектакль «Бесы» в режиссуре Анджея Вайде. В главных ролях Игорь Кваша, Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Концерты. В музее-усадьбе Архангельская гала-концерт под названием «От этники до барокко. Через средневековье и ренессанс». Участвуют музыканты из Швеции, Франции, Австрии, Нидерландов, Ирландии и России. Выставки. На двух площадках Московского музея современного искусства продолжает работать ежегодная выставка-фестиваль молодого искусства «Мастерская 2007». В этом году тема фестиваля – пространство. Кураторы проекта предложили молодым художникам выразить свое понимание пространства современным языком визуальных практик, используя разные приемы репрезентации – от пространственных объектов до традиционных форм фотографии, живописи и графики. По традиции выставки сопровождаются выступлением молодых российских музыкальных групп. Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Жизнь в розовом цвете», рассказывающий историю знаменитой французской певицы и актрисы Эдит Пиаф. Рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм о легенде французского шансона – это всегда бенефис одного актера, вокруг которого суетятся другие артисты. Роль Эдит Пиаф исполняет восходящая звезда французского кино Марион Котийяр. Ей подыгрывают сам Жерар Депардье, Жан-Пьер Мартенс и другие более мелкого калибра артисты. Что касается хваленной Марион Котийяр, она прекрасная подражательница, точно копирующая пластику и жесты Пиаф, ее сутулость и неловкость. Однако, как артистка, она по-настоящему достигает планки своей героини и нащупывает большую трагическую ноту только в финальной сцене, где смертельно больная Пиаф поет в зале Олимпии знаменитая «Я ни о чем не жалею». Режиссер картины «Жизнь в розовом цвете» Оливье Даан, помимо того, что он делал клипы для группы The Cranberries, автор одного из самых проникновенных женских фильмов нового века «Жизни обетованной» с Изабель Юпер в роли проститутки. Жизнь Эдит Пиаф в этой новой работе французского мастера похожа на сражение. Каждый день ей приходилось бороться за право жить, петь и любить.
Мумин Шакиров и Анна Колчина о сегодняшних развлечениях в Москве. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время политики». Сегодняшний гость Михаила Соколова, депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованным 17 и 15 лет. Записи были найдены.
Бастуют около 300 больниц. В 25 врачи объявили голодовки.
Один из самых здравых голосов, который в нашей общественной жизни сейчас...
Действиями контрразведки. Ущерб обороноспособности Республики Беларусь и Российской Федерации.
Израиль амнистировал Зубейди в числе 180 боевиков ФАТХа, объявлен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730.